Вив Радио. Радиостанция гимназии 14.09.
Здравствуйте! В эфире «История государства российского» и я, ее ведущая, Настя Шкадова. Сегодня мы поговорим о Алексее Михайловиче Романове. Это был второй русский царь из династии Романовых, сын Михаила Федоровича и его второй жены Евдокии. Новый летописец о его рождении сообщил: в лето 1629 года, в марте 17 числа, родился у государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси, благочестивый царевич, князь Алексей Михайлович всея Руси, и крещен был в чудовом монастыре. Окрестил его государя сам святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси, а отец крестный был троицкий келарь Александр. До 5-летнего возраста молодой царевич Алексей оставался на попечении у царских мам. С 5 лет под надзором Морозова он стал учиться грамоте по букварю. В 7 лет начал обучаться письму, а в 9 уже церковному пению. С течением времени у ребенка, когда ему было с 11 по 13 лет, состоялась своя личная маленькая библиотека из книг, которые принадлежали ему. Там даже были лексиконы, грамматика, которые были изданы в Литве, а также космография. На тот момент книги был очень редкий предмет, а вот у ребенка уже была собственная библиотека. В числе предметов детской потехи будущего царя встречаются кони, детские латы немецкого дела, музыкальные инструменты, немецкие карты, печатные листы, картинки. Таким образом, наряду с прежними образовательными средствами заменены и нововведения, которые сделаны были не без прямого влияния Морозова. Последний, как известно, одел в первый раз молодого царя с братом и другими детьми в немецкое платье. На 14-м году царевича торжественно объявили народу, а с 16 он уже вступил на московский престол. С вступлением на престол царь Алексей стал лицом к лицу с целым рядом вопросов, волновавших русскую жизнь 17 века. Мало подготовленный к разрешению такого рода вопросов, он первоначально прислушивался к мнению бывшего своего дяденьки Морозова, но и вскоре сам стал принимать самостоятельное участие в делах. В этой деятельности окончательно сложилось основные черты его характера. Самодержавный русский царь, судя по его собственным письмам и отношениям его к окружающим, обладал замечательным, мягким и добродушным характером и был гораздо тихим. Духовная атмосфера, среди которой жил царь Алексей, его воспитание, характер и чтение церковных книг развили в нем религиозность. По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты ничего не пил и не ел вообще, и был исполнителем церковных обрядов. К почитанию внешнего обряда присоединялось внутрирелигиозное чувство, которое развивало у царя Алексея христианское смирение. «А мне грешному, — пишет он, — здешняя часть аки прах». Царское добродушие и смирение иногда, однако, сменялись кратковременными вспышками гнева. А сейчас музыкальная пауза. При дворе был английский врач, которого звали Сэмюэль Коллинз. Он смотрел за здоровьем Алексея Михайловича, и он пописывал его так. Забава его состоит в соколической и псовой охоте. Он содержит больше 300 смотрителей за соколами и имеет лучших кричетов в свете, которые привозятся из Сибири и бьют уток и другую дичь. Он охотился на медведей, волков, тигров, лисиц или, лучше сказать, травил их собаками. Когда он выезжает, восточные ворота и внутренняя стена города запираются до его возвращения. Он редко посещает своих подданных. Когда царь отправляется в город или в поле для увеселений, он строго приказывает, чтобы никто не беспокоил его просьбами. Вообще царь умел отзываться на чужое горе и радость. Замечены в этом отношении его письма к ордену Нащенкину и князю Адаевскому. Мало темных сторон можно отметить в характере Алексея. Он обладал скорее созерцательной, пассивной, а не практической, активной натурой. Он стоял на перекрестке между двумя направлениями – старорусскими и западническими. Применял он их в своем мировоззрении, но не поддавался ни тому, ни другому. Царь был не только умным, но и образованным человеком своего века. Он много читал, писал письма, составил уложения «Сокольничьи пути». Пробовал писать свои воспоминания о польской войне, упражняясь в версификации. Он был человеком порядка, по преимуществу. «Дело время, потехи час», — писал он. «Или же без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится». Царь Алексей возмужал и уже более не нуждался в опеке. Он сам писал Никону, что слово его стало во дворце добре страшным. Слова эти, однако, на деле не совсем оправдались. Мягкая, общительная натура царя нуждал в советчике и друга. Таким особенным и любимым ему другом стал Никон. Будучи в то время митрополитом в Новгороде, где со свойственной ему энергией он в марте усмирял мятежников, Никон овладел царским доверием и был посвящен в патриархии и стал оказывать прямое влияние на дела государства. Из числа последних особенное внимание правительства привлекали внешние отношения. Патриарху Никону было поручено вести церковную реформу. Реформа прошла в 1653 по 1655 год и касалась в основном церковных обрядов и книг. Было введено крещение тремя пальцами, которые действительны и по сей день, поясные поклоны вместо земных, исправлены по греческим образцам иконы и церковные книги. Созданный в 1654 году Московский собор одобрил реформу, но предложил провести действующие обряды в соответствии не только с греческой, но и с русской традицией. Новый патриарх был человеком своенравным, волевым и во многом фанатичным. Получив необъятную власть над верующими, он вскоре выступил с идеей первенства церковной власти и предложил Алексею Михайловичу разделить с ним власть. Однако царь не пожелал долго терпеть патриарха. Он перестал ходить на патриаршие богослужения в Успенском соборе, приглашать Никона на государственные приемы. Это было серьезным ударом по самолюбию патриарха. Во время одной из проповедей в Успенском соборе он заявил о сложении патриарших обязанностей с сохранением сана и удалился в Новоиерусалимский воскресный монастырь. Там Никон ждал, что царь раскается и попросит его вернуться в Москву. Однако царь поступил совсем иначе. Он стал готовить церковный суд над Никоном, для чего пригласил в Москву православных патриархов из других стран. А теперь музыкальная пауза.
ВИВ РАДИО Радиостанция гимназии 1409.
А я напоминаю, что в эфире история государства российского, и я ее ведущая Настя Шкадова. Над судом для Никоном был созван Большой Московский собор, на который патриарха привезли под охраной. Царь заявил, что Никон без разрешения царя не оставил церковь и отрекся от патриаршества, тем самым давая понять, кому принадлежит реальная власть в стране. Присутствовавшие церковные иерархи поддержали царя и осудили Никона, благословив лишнее его сана патриарха и вечное заточение в монастырь. Одновременно собор поддержал церковную реформу и передал проклятию всех ее противников, которые стали именоваться раскольниками. Участники собора поставили передать лидеров старообрядцев в руки властей. По соборному уложению им грозило сожжение на костре. Таким образом, реформы Никона и собор положили начало раскола в русской православной церкви. Молодой царь сильно подчинился влиянию Бориса Морозова. Это был его учитель. Задумав жениться, он выбрал на смотре невест себе в жены Ефимию, дочь Рафа Всеволжского, но отказался от своего выбора благодаря интригам, в которых, вероятно, был замешан и сам Морозов. В 1648 году, 16 января, царь заключил брак с Марией Ильичной Милославской. Вскоре затем Морозов женился на ее сестре Ане. Таким образом, Морозов и его тесть Милославский приобрели первенствующее значение при дворе. К этому времени, однако, уже ясно обнаружились результаты плохого внутреннего управления Морозова. Царским указом и боярским приговором установлена была новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и стрелецкие деньги. Она превосходила рыночную цену соли, главнейшего предмета потребления, вызвала сильное недовольство со стороны населения. К этому присоединилось злоупотребление Милославского и молва о пристрастии царя и правителя к иностранным обычаям. Все эти причины вызвали народный бунт. Его называли соляной в Москве и беспорядки в других странах. 1 июня 1648 года народ стал требовать у царя выдачи Морозова, затем разграбил его дом и убил окольничего Плещеева и думного дьяка Чистого. Царь поспешил тайно отправить Морозова в Кирилло-Белозерский монастырь. Новая пошлина на соль была отменена в том же году. После того, как народное волнение стихло, Морозов вернулся ко двору, пользовался царским расположением, но не имел первенствующего значения в управлении. А сейчас музыкальная пауза. Алексей Михайлович был отцом 16 детей от двух браков. Трое из его сыновей впоследствии царствовали. Ни одна дочь из детей Алексея Михайловича не вышла замуж. Такой печальный факт. Ну и на этом мы заканчиваем наш эфир. Желаем вам всего доброго. Увидимся на следующей неделе.